говорит радио «Свобода», полвека в эфире. У микрофона Иван Толстой. Год 95-й. Война в Чечне. Конфликт Бориса Ельцина и Сергея Ковалева. Российские солдаты глазами чеченских женщин. Продолжается цикл передач «Майскими короткими ночами».
Про войну немало песен спета, только вы не ставьте мне вину, что опять, что я опять про это, что опять пою вам про войну.
Радио «Свобода» переезжает в Прагу. Новые передачи нашего эфира. Радиопьеса Игоря Померанцева «Любовь на коротких волнах».
Пятница, 16:45. Я что-то понял о нас. О нас всех. Все эти голоса, что я посылал тебе, голоса мертвых. Мы работаем на радиокладбище. Книга, картина — это предмет. Но голоса — это призраки, привидения. Они бродят по космосу. Кряхтят, свистят, шуршат.
95-й год. После рекламы. Радио «Свобода» полвека в эфире. У микрофона Иван Толстой. На нашем календаре сегодня год 95-й. И календарно, и по своему трагическому содержанию он начался с Чечни. Откуда у дудаевцев оружие? Спецпередача Аркадия Дубнова.
Российское оружие в Чечне. Версия маршала Шапошникова. Специальная программа московской редакции «Радио Свобода». С тех пор, как события в Чечне заняли первые полосы всех российских, да, пожалуй, не только российских газет, когда все выпуски теле- и радионовостей начинаются со сводок боевых действий в Чечне, не утихают споры о том, как у режима Дудаева оказалось такое количество оружия, что он все еще в состоянии оказывать сопротивление российской военной машине. Но вернемся к маршалу Шапошникову. Отвести обвинение в свой адрес он решил только в воскресенье 8 января, когда появился в эфире российского телеканала, предъявив шифротелеграмму от мая 92 года, которую за несколько дней до этого назначенный министром обороны России дал тогда еще генерал Грачев. Шифротелеграмму в адрес командующего Северокавказским военным округом о передаче половины оружия, принадлежащего округу, в распоряжение Дудаева.
Евгений Иванович, скажите, вы огласили номер шифротелеграммы, которую послал генерал Грачев.
Да.
Какое было содержание той шифротелеграммы Грачева? Она что, разрешала Дудаеву взять это оружие или, так сказать, давала директиву командующего Северокавказским военным округом о передаче этого оружия? Что за смысл был этой шифротелеграммы и знали ли вы тогда о ней?
Заключался в том, что она была адресована командующему Северокавказским военным округом, из которой следует смысл такой, что разрешить передать боевую технику и оружие в количестве 50% Дудаеву в чеченской стороне.
А он был компетентен, такой приказ в этой шифротелеграмме? Я имею в виду Грачева.
А кто у нас сегодня задает подобные вопросы, кто у нас что может? Это тоже вопрос. Правильно? А остальные 50% вывести на территорию России. Я хочу сказать, что вывоз был организован, и, значит, естественно, 50% мы не вывезли, а вывезли порядка, если там было, ну, допустим, по стрелковому оружию более 50 тысяч стволов, то врачам удалось вывести немногим более 10.
Скажите, Евгений Иванович, значит, именно тогда и Дудаев получил то основное оружие, которым сегодня он пользуется, так ли?
Я это подтверждаю.
А знали ли вы тогда об этой шифротелеграмме Грачева?
Тогда я об этой шифротелеграмме не знал.
Евгений Иванович, как вы думаете, почему Дудаеву было тогда позволено получить столько оружия? Что, к нему было отношение достаточно доверительное? Почему в Москве пошли на такой шаг? Или просто не было возможности вывести это оружие, и все равно надо было что-то с ним делать?
Я думаю, второе. Чем первое.
С конца декабря 1994-го в Грозном находился специальный уполномоченный российского президента по правам человека Сергей Ковалев. Его рапортами и рассказами оттуда был крайне недоволен Борис Ельцин. Ломалась вся стройная и самоуверенная версия подавления мятежников. Из Московского бюро сообщала Елена Савельева.
Выступая на Совете Безопасности, президент России Борис Ельцин, намечая план урегулирования в Чечне, не обошел вниманием и деятельность уполномоченного по правам человека Сергея Ковалева. Президент сказал, цитирую, что разделяет его Ковалева беспокойство за соблюдение прав человека в Чеченской Республике. Однако, продолжал президент, дело заключается не только в том, чтобы по этому поводу всхлипывать, рассуждать о том, как тяжело живется людям в условиях военного конфликта. По мнению Ельцина, следует больше заниматься тем, чтобы создать людям такие условия, в которых были бы надежно гарантированы все права человека, и первое из них – право на жизнь. Почему-то уполномоченный по правам человека 3 года молчал об этом и вспомнил лишь сейчас, заключил президент России. Но не все разделили точку зрения президента в адрес деятельности в Чечне Сергея Ковалева, говорит сопредседатель правозащитного общества «Мемориал» Татьяна Ивановна Касаткина.
Лично мне кажется, что президент просто не владеет ситуацией. Он просто не знает, что происходит, вот исходя из его доклада. Я считаю, что все, что было высказано президентом в адрес уполномоченного по правам человека России Сергея Ковалева, абсолютно несправедливо и оскорбительно. Не только последние годы, но и во всю предыдущую жизнь Сергей Адамович беспрестанно поднимал свой голос в защиту прав человека в нашей стране. Сергей Адамович неоднократно, будучи на посту председателя комиссии по правам человека и возглавляя комитет по правам человека, подавал доклады Борису Николаевичу о нарушении прав человека в России и неоднократно добивался личной встречи с ним, но не получал ответа. И то, что его голос не был услышан президентом, в этом, я думаю, все-таки не его вина. Я должна сказать, что вот еще момент выбран очень удачный. В то время как Сергей Ковалев с депутатами со своей группой сидит в Грозном под бомбами, в это время Борис Николаевич так дурно отзывается о нем. Это просто, мне кажется, ну, верх бестактности. Мне кажется, это оскорбление Ковалева. Я должна сказать, что это позиция и мемориала, и позиция всех правозащитников. Я думаю, вообще всех интеллигентных, ну вообще всех людей в России, я думаю, что и за рубежом это поймут.
За первый месяц-два в районах боевых действий успели побывать многие журналисты. Российский солдат в Чечне глазами женщин. У микрофона Людмила Васильева-Гангнос.
Сегодняшняя война идет на территории России, в Чечне. Как в этой ситуации воюют наши солдаты? Как они ведут себя по отношению к мирным людям, к старикам, к женщинам, к детям, к больным и инвалидам? Я задавала этот вопрос женщинам Чечни, опросив 52 свидетельниц. Это люди разного возраста, разных национальностей, городские и сельские, домохозяйки и врачи, многодетные пожилые матери, почти девочки. Это женщины, обожженные войной, уставшие от нее. Какой он в их глазах российский солдат? О том, как расстреливали мирных людей, рассказывает 69-летняя жительница села Семашки. Имя ее Даймон, свою фамилию она побоялась назвать.
Мужа убили, его Сивера и свекруху убили во дворе Семашки, спалили и дом спалили.
Вот свекруху убили нечаянно или нарочно?
Нарочно, а другого по улице Степного. Али вот этот, как его фамилия, Бунхой, разрезали сердце, положили. Видите, что делать?
Разрезали человека?
Человека разрезали, сердце вынули, положили.
36-летнюю жительницу села Асиновки я встретила в Слепцовской больнице. Российские солдаты расстреливали ее из автомата. Она чудом, совершенно чудом осталась жива. У нее сожжен дом, погибли 3 детей, старшую 11-летнюю девочку ОМОНовец расстрелял на глазах у матери.
Я бежала 14 января, в старый Новый год. Неизвестно, куда я бежала, со мной были 14 детей.
Высунула мальчика двухлетнего, показывала им, махала, чтобы не стреляли. Они стреляли. Мне автоматом 5.45 говорят, который запрещает все. Стрельнули, что и желудок, и кишки, и кишечник, все повредили. А дочку на руках убили, 11-летнюю.
Она же свидетельствует о том, что пьяные российские солдаты насилуют женщин и детей.
И наркотики у них были. Хватали девочек. Насиловали девочек, просили у старых женщин, чтобы на ночь давали им девочек, что они не будут стрелять, их показывайте на дом свой, укажите номером, что здесь живут, мы ваш дом будем сохранять, что им дали девочек на ночь. Просили у меня, просили мою 12-летнюю дочку, чтобы я им дала им на ночь девочку. Брали пацанов 12-13 лет, раздевали, делали наколки, что будущий дудаевец, будущий боевик. Стреляли в меня автоматом. И я теперь пошла на повторную операцию.
У них никакой Бога, никакой веры нету. У них никакой сердца нету.
Какими бы горькими ни были предыдущие слова, мои собеседницы не озлобились. Они многократно рассказывали про то, что не все солдаты готовы убивать мирных людей. Некоторые просто-напросто убегают с этой войны.
Причем, хорошо, они банд формирования бьют. Они каких-то врагов уничтожают. Но дети причем.
Говорят медсестры и врачи Слепцовской больницы.
То есть они могут унести, они портят. Мебель они могут, это в Грозном, это то, что видела моя сестра лично. Вся перестрелена эта мебель. На танке они положили подушки от диванов. Они укрываются вот этими атласными одеялами. Это все было на танках. То, что могут уничтожить, уничтожают. То, что могут забрать, забирают. Так что сказать, если это когда-то была армия освободителей, сейчас это армия захватчиков. При социализме, когда для меня российская армия была, ну я молилась, я на этого солдата действительно молилась. Я теперь этого солдата видеть не могу. Если у меня 6-летний ребенок говорит, о, российский солдат, он меня сейчас убьет. Он прячется, он видит эти танки, он прячется. С каким чувством он вырастет дальше, он же будет жить. И у него будет какая-то благодарность, а он ненавидеть будет этих российских солдат. Хоть бы об этом они подумали.
На волнах радио «Свобода» полвека в эфире. У микрофона Иван Толстой. Год 95-й. Всю весну мы продолжали разговор и о другой войне, о священной.
Про войну немало песен спета, только вы не ставьте мне вину, что опять, что я опять про это, что опять пою вам про войну.
Давно уже подмечено, что война – не лучшее время для развития культуры в тоталитарных обществах. Диктат обутого в военные сапоги государства в области культуры в эти периоды обычно усиливается и для многих служителей МУС становится непереносим. История культуры в нацистской Германии времени Второй мировой – хороший тому пример. И то, что на этом фоне произошло с началом войны в области культуры в Советской России, на первый взгляд, многим молодым нашим слушателям кажется сегодня необъяснимым. Но вот что говорит об этом феномене мой нью-йоркский коллега Борис Парамонов.
В советской истории был один парадокс, который, в общем-то, нужно признать зловещим, но который во время своего существования как раз способствовал, скорее, облегчению советской нелегкой жизни. Об этом парадоксе много раз писали и Пастернак, и Эренбург, и Надежда Яковлевна Мандельштам, и Евгений Евтушенко. Именно о том, что годы войны были самым светлым периодом советской истории. Причина этого понятна, если вспомнить, что предшествовало войне, чем была наполнена советская жизнь до войны. Вернее сказать, чего она была лишена. Лишена она была правды. И не только в простейшем смысле доступа к информации или отсутствия таковой, да и не в смысле идеологической цензуры. Нет, дело было гораздо сложнее. Громадная страна, Советский Союз, вообще была выброшена из реальности в некое утопическое пространство. Советская жизнь была фантастической, сюрреальной, подчиненной осуществлению немыслимого проекта. Эта жизнь при всех зловещих признаках своей физической исторической доподлинности, в действительности не существовало. Коммунистический проект по самой идее своей был вызовом реальности, и вот это больше всего тяготило людей, даже тогда, когда они этого сами и не замечали. Именно поэтому война, самая суровая из возможных испытаний, послужила к некоему успокоению. Она вернула страну и людей к реальности. Началось что-то настоящее, а не выдуманное. Враги появились действительные, а не мнимые. И задачи возникли, при всей их гигантской трудности, выполнимые, а не фантастические. Разбить врага, отстоять родную страну, а не построить коммунизм. Это способствовало несомненному душевному подъему. Сама смерть как бы перестала страшить, ведь умереть за родину было легче, чем получить пулю от рук своих же за выдуманную измену, за шпионаж в пользу какой-нибудь венесуэльской разведки или за попытку подрыва туннеля между Китаем и Англией. Так и пелось в тогдашней песне «Смерть не страшна». Это была честная, воинская, солдатская смерть, а не сюрреалистическое выпадение в небытие, каковым грозило советское государство любому из своих подданных в так называемые «мирные годы». Облегчение, принесенное войной, было психологическим облегчением. Война изменила эмоциональный фон существования советских людей и в лучшую, позитивную сторону. Мир, жизнь снова приобрели реальные очертания. Рассеялся на время идеологический туман, в котором все теряли ориентацию. Теперь же стало ясно, куда идти и в кого стрелять. Маршрут и цель определились. Впереди ожидало не блуждание в тумане и неминуемый тупик. Впереди ждала победа.
Майскими короткими ночами. Победа. Полвека спустя.
В одной из передач Владимира Тольца участвовал и сотрудник «Радио Свобода» Василий Семенович Франк, брат нашего покойного комментатора Виктора и тоже сын знаменитого философа. Вместе с отцом оба брата были в 22-м году высланы из Советской России.
Вообще было очень неприятно, потому что я как русский, я всегда считал русским и представлял себя как русский, было очень советское или антирусское настроение после того, как они заключили пакт с Гитлером в конце августа 1939 года. Ну, ничего, прожили. Но война началась, и я вообще чувствовал, что эта война моя. Россия еще не была в войне, но я чувствовал, что война была. Я знал, что это такое Германия, я знал, что это такое Гитлер, я знал, что это такое национал-социализм, нацизм. И старался всеми возможными путями попасть в английскую армию. Это мне не удавалось. Я не был англичанином. Паспорт у меня был, как ни странно, советский. Хотя отцу было запрещено возвращаться в Россию под угрозой смертной казни в 22-м году, когда его выслали. В Англии меня не принимали, потому что я был не англичанин. Потом по какому-то блату мне удалось получить интервью в Министерстве военно-воздушного флота, RAF, как называлось. И там меня расспрашивали, узнали, кто, что я, узнали, что я говорю по-немецки. И это оказалось, по-видимому, очень решающим фактором, что меня приняли. Немецкие истребители, когда они были над Англией, то есть вообще, когда они летали, они разговаривали между другом. Разговаривали, сообщали, видели там неприятельские самолеты и так далее. Это я записывал и передавал туда, куда нужно, где руководили нашими самолетами, английскими самолетами.
«Песни войны». Собеседник Владимира Тольца, поэт Константин Ваншенкин.
Потрясение отступлением первого лета, но готовность отстоять свою землю, в том числе готовность искусства. В первые же дни появилась главная песня войны, ее гимн «Вставай, страна огромная». А потом? Ленин когда-то высказывался в том смысле, что самый массовый вид искусства – кино. Выяснилось, что это не так. Для киносеанса требуется как минимум сам фильм, коробки с лентой, киноустановка, экран, наличие электричества. А вот для исполнения песни не нужно никаких дополнительных ухищрений. Песня стала основным искусством войны. Свидетельствую, армия фактически не читала. Я ни разу не видел центральных, фронтовых и даже армейских газет, только дивизионку. В памяти остались две главы Истеркина и несколько стихотворений Константина Симонова, а в ушах только песни. И вот весьма удивительное открытие. Перебирая сегодня песни войны, я вдруг обнаружил, что в нашей политизированной до предела стране и армии лучшие из этих песен оказались откровенно аполитичны. То есть в них не было никакого прямого лозунга, демагогии, партийной заданности, ни намека на политику. Это были просто по-настоящему хорошие человечные песни, в чем и заключалось их явное достоинство. В 41-м зазвучала строевая песня защитников Москвы. «Нам Сталин дал волю и силу, могуч наш порыв боевой». Стихи для нее написал Алексей Сурков, один из руководителей Союза писателей, по сути, партийный функционер. Но вот он же одновременно пишет стихотворение «Бьется в тесной печурке огонь». Положенное на музыку Константином Листовым, оно стало воистину народной песней, которую уже не забудут. А о чем она? О любви к далекой женщине, тоске по ней. Даже о войне почти ничего не сказано. Послушайте.
Бьется в тесной печурке огонь, на поленьях смола, как слеза. И поет мне в землянке гармонь про улыбку твою и глаза. О тебе мне шептали кусты в белоснежных полях под Москвой. Я хочу, чтобы слышала ты, как тоскует мой голос живой.
Девяносто пятый год. Перерыв. Микрофон Иван Толстой. Продолжаем передачу. На нашем календаре год 95-й. Его основные события. Наш хроникер Владимир Тольц.
На одной из станций метро в Токио совершен теракт с применением нервно-паралитического газа. Погибли 12 человек. Тяжелое отравление получили 5000. Арестован организатор, лидер секты Аум Синрикё Сока Асахара. Взрыв бомбы у административного здания в Оклахоме. Погибли 166 человек, в том числе 19 детей. Тяжело ранены более 400. В тот же день задержан организатор теракта Тимоти Маквей. В июне отряд Шамиля Басаева берет заложников в больнице Буденновска. Через 5 дней, сменив заложников на журналистов-добровольцев, басаевцы покидают город. В июле сербские войска захватывают город Сребреница на востоке Боснии, объявленный ООН зоной безопасности. Мусульманские женщины и дети переправлены в Тузлу. Мужчины убиты. На мирном митинге в Тель-Авиве убит премьер-министр Израиля Ицхак Рабин. В январе в Калифорнии открывается громкий процесс по делу чернокожего О.Джей Симпсона, бывшего футболиста, обвиненного в убийстве жены и ее любовника. Через 10 месяцев присяжные выносят оправдательный приговор. Общественность убеждена, что такое решение принято по расовым соображениям. Умирает кинорежиссер Луи Маль. писатель Кингсли Эмис, а также многие годы, связанные с «Радио Свобода», прозаик Владимир Максимов и поэт Евгений Кушев. На экраны выходят «Аполлон-13» Рона Хауарда, «Казино» Мартина Скорсезе, мультфильм «Покахонтас» Майка, Габриэла и Эрика Голдберга. Исполняется 80 лет Фрэнку Синатре.
Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night, what were the chances we'd be sharing love before the night was through? Something in your eyes was so inviting, something in your smile was so exciting, something in my heart told me I must have you. Strangers in the night, two lonely people, we were strangers in the night, up to the moment when we said our first hello. Little did we know, love was just a glance away, a warm embracing dance away. And ever since that night, we've been together, lovers at first sight, in love forever. It turned out so right for strangers in the night.
Весной 95-го года в жизни радио произошло эпохальное событие. Впервые за 40 с лишним лет деятельности «Свобода» сдвинулась с места, и штаб-квартира была перенесена в Прагу. Каков был смысл этого переезда? Рассказывает бывший президент «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа» Кевин Клоуз, возглавлявший в то время корпорацию.
My view of that was that Radio Free Europe, Radio Liberty...
Я хорошо понимал, что Радио Свобода, Радио Свободная Европа следует приблизить к тому региону, на который мы вещаем, и что больше нет возможности оставаться в Мюнхене. Бюджет наш был сокращен в несколько раз, и выход виделся в движении на восток. Ведь непреодолимой границы больше не существовало, пал железный занавес, завершилась холодная война. К тому же мой предшественник, президент Юджин Пелл, к тому времени уже открыл наше бюро в Праге, Будапеште, Варшаве и Москве, так что переезд штаб-квартиры с запада на восток становился логическим продолжением этих перемен. И я твердо верил и в те дни, и сегодня, что важнейшая задача «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа» — объективный репортаж и анализ событий, без навязывания своих политических взглядов, без вовлечения слушателей в какую-либо полемику. Эту задачу с большим успехом мы могли выполнить в Праге, нежели в Мюнхене. Такие соображения лежали в основе переезда, и президент Вацлав Гавел идею поддержал, предложив радиостанции просторное здание в самом центре Праги.
И 1 апреля радиовещание из чешской столицы началось. А в день торжественного открытия двух объединенных радиостанций присутствовал и сам Вацлав Гавел, бывший, кстати, корреспондент «Свободной Европы», навсегда сохранивший благодарность этому радио, которое, передавая гавловские материалы, гласностью обеспечило ему защиту от тайных преследований. Переехав на новое место, «Свобода» открыла и новые программы. Одна из них — «Континент Европа» Джованни Бенси и Елены Коломиченко. Я попросил Елену Коломиченко определить идею передачи.
И Россия, и Украина, эти две страны провозгласили курс в Европу. На самом деле о Европе знают очень мало. Я хотела бы дать слушателям почувствовать, что то, что происходит в России, это не уникальное, не некое чрезвычайно особенное явление, а что близкие, похожие, но, может быть, с влиянием национальных особенностей явления, вещи, процессы происходят и в Европе. Нет ничего устоявшегося навсегда. Мир меняется. Рынок есть рынок, и рынок, я имею в виду по большому счету, не только экономический рынок. Меняется все, люди меняются, темп жизни меняется, меняется повсюду. И не надо думать, что то, что происходит там, это землетрясение, а все остальные живут спокойно. На самом деле большие и маленькие неудачи есть у всех. как решать эти все появляющиеся новые проблемы или существовавшие старые, все ищут своих путей. Может быть, из синтеза этих путей можно выработать некие и собственные подходы. Вот в этом и есть, собственно говоря, философия. Мне хотелось просто открыть это окно в европейский мир на уровне бюргера, на уровне среднего человека, маленького человека. А поначалу, когда мы придумывали эту программу, хотелось сделать так, чтобы я была как бы ученик, который вечно обращается к учителю. Учителем был Джованни Бенци до того момента, как он ушел на пенсию. Ну, такая игра своего рода.
А ваше сердце к какому кусочку Европы лежит больше?
Ах, не знаю, я больше десятка лет живу в Германии. Мне кажется, что я эту страну и приняла, и поняла со всеми ее за и против, отдавая там неприязненное должное тому, как немцы не очень-то открыты, но они умеют помогать, с другой стороны, в трудных ситуациях. Но мне нравится эта страна, мне нравится склонность к порядку, может быть, чрезмерная. Не знаю, мне этот мир нравится. А если говорить душевно, духовно, к чему бы я расположена была, я очень люблю Италию. Италия – это место, где мне всегда хорошо в любом городе, маленьком, большом, в пятизвездочной гостинице или просто в снятом доме на берегу моря или без всякого моря. Где хорошо, где вот атмосферно хорошо.
Период, начинающийся 24 декабря и кончающийся 7 января, можно считать единым рождественско-новогодним периодом. В начале его стоит западное, католическо-протестантское Рождество, в конце – Рождество православное. За день до него, 6 января, западные христиане отмечают праздник Богоявления. Собственно говоря, разница во времени между Западом и Востоком в праздновании Рождества только кажущаяся. На самом деле и католики, и протестанты, и православные отмечают Рождество в один и тот же день, 25 декабря. Хронологическое расхождение возникло только в 1582 году, когда Папа Римский Григорий XIII на основе более точных астрономических подсчетов исправил календарь, который до него был упорядочен римским императором Юлием Цезарем. Было отменено 12 дней в октябре, которые стали 13 с начала нашего века. Так появилась разница между юлианским и григорианским календарями, или между старым и новым стилем. Россия осталась при старом стиле до революции 17 года, а русская православная церковь и по сей день. Таким образом, русские христиане отмечают Рождество на 13 дней позже своих западных собратьев. Когда на самом деле родился Иисус Христос, никто точно не знает. Евангелия сообщают целый ряд подробностей, некоторые явно легендарного характера, но молчат о дате этого изменившего мир события. В этот период люди уже привыкли праздновать. Язычники отмечали зимнее солнцестояние, когда солнце перестает спускаться над горизонтом и снова начинает подниматься. Для древних римлян это был Наталис Солис, Рождество Солнца. Оно отмечалось 21 декабря. 4 дня спустя, 25-го, отмечался праздник Соль Инвиктус, непобедимого солнца. Эти торжества вписывались в общий праздничный период, называвшийся Сатурналией, посвященный Богу природы и плодородия, Богу-праотцу Сатурну.
Другой новой программой в Праге стали ваши письма с ведущим Анатолием Стрелиным.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Анатолий Стрелиный. Я продолжаю передачу «Ваши письма». Виктор Андреевич Рязанцев из Москвы был так поражен воинственностью коммунистов, с которой столкнулся перед выборами, что решил побороться с ними стихами. Коммуняки вперед! Все на выборы в новую думу! Торопитесь, пока наш народ до конца не прозрел. А потом, как всегда, несогласных в холодные трюмы, а особо опасных к стене под расстрел. А теперь несколько мыслей в прозе, пишет автор этого письма, бывший военный летчик, член КПСС с 30-летним стажем, сдавший свой партбилет в 89-м году. Наблюдая за предвыборной вознёй по телевизору и радио, пишет он, хочу заявить следующее. Те 515 тысяч из 18 миллионов членов КПСС, собравшиеся вокруг комсомольца-переростка, новоявленного философа Зюганова, не коммунисты. Это коммуняки, бывшая партийная челядь, халуи, доносчики, не успевшие наградить переростки-комсомольцы, дети и внуки бывшего партийного руководства. «Я бы хотел спросить партайгеноса Зюганова», — продолжает бывший его товарищ по партии, — «как он думает восстанавливать СССР? Я, по праву коммуниста первым идти в бой, участвовал в венгерских и чехословацких событиях, и на деле знаю, что это такое. Я пойду за ним», — пишет господин Рязанцев, — «если он со своими детьми тоже пойдет с автоматом в руках присоединять Литву, Латвию, Эстонию, Украину и другие братские республики». Так пишет Виктор Андреевич Рязанцев. На его месте я бы воздержался от последнего заявления. Да, действительно, Зюганов часто производит впечатление человека, который не верит ни одному своему слову. И жизнь, которую он ведет, это жизнь не партайгеноса 20-х годов, а нового русского богача. Но разве мы не знаем коммунистических вождей, которые спали на железных койках, укрывались шинелями и с готовностью шли на смерть сами и вели на убой собственных детей? «Какую социальную справедливость собирается восстановить Зюганов?» — читаю дальше это письмо. «Себе отнять у Кучмы горбачевский форос, а мне раз в 30 лет путевку в подмосковный санаторий с жареным хеком обеспечить». Это письмо меня заинтересовало тем, что в нем сознание честного коммуниста последних лет существования КПСС. Он вышел из партии и приветствовал разгон КПСС не потому, что понял неосновательность коммунистических идей, а потому, что разочаровался в своих вождях, увидел, что прогнил их аппарат. Он, кажется, так и не сделал следующего шага, самого важного, не спросил себя, ну а если бы они были людьми наивысшей пробы? Разве от этого стал бы более работоспособным социализм, система, построенная на подавлении свободы?
На волнах радио «Свобода» полвека в эфире. У микрофона Иван Толстой. 95-й год был годом столетия кино. Специальный цикл передач отмечал это событие.
У микрофона Сергей Юринян. К столетию рождения кино. Кинодвадцатка. Радио «Свобода». Декабря 1895 года в парижском Гран-кафе на бульваре Капуцинов впервые вспыхнул луч кинематографа. Канун второго века киноэпохи, с августа до конца года по средам, в программе «Поверх барьеров» Радио «Свобода» предлагает цикл передач о 20 фильмах, лучших, по нашему мнению, за первые 100 лет.
Из тех сотрудников «Свободы», кто в 95-м в Прагу не переехал, был поэт, переводчик и прозаик Анри Волохонский. Вот одно из прощальных его выступлений у нашего микрофона.
Кажется, с конца прошлого столетия слухи об одном необыкновенном человеке распространяются в Европе и в Северной Америке, то замолкая, то вновь объявляясь, поддерживаемые изустными рассказами, а иногда даже разбрасываемыми кем-то листовками, известие о нем продолжает циркулировать в обиходе нынешнего человечества и по сию пору. Его зовут Баба Джи. Джи – это индийская частица, выражающая почтение. Так что «баба-джи» можно перевести как «почтенный» или «досточтимый баба». Самое же «баба» на многих языках означает «старик», часто в значении «отец» или «предок». Лев Гумилев описывая монгольские нравы в эпоху Батыя, говорит, ссылаясь на сокровенное сказание, что сына Батыя, Сартака, заподозренного его соплеменниками в исповедании несторианского толка, кто-то из ортодоксальных татар будто бы упрекнул в таких выражениях. «Вы, христиане, говорите «абай-бабай». Это соответствует нашему «ава», «отче». «Бабай» означает, несомненно, то же, что и «баба». То же самое можно встретить и в арабских сказках, где упоминается, например, «Али-баба» и «40 разбойников». Так что «баба-джи» должно бы переводиться как «почтенный старик». Однако такое толкование имени или прозвища этой таинственной личности вряд ли верно и, несомненно, не является единственно возможным. Дело в том, что даже по-арабски слово «баб» означает также «ворота» или торжественно «врата». Пролив, отделяющий Африку от Аравии и соединяющий Индийский океан с Красным морем, именуется «Баб-эль-Мандеб» или «врата ужаса», так как в этих местах летом стоит ужасная жара, а лето там продолжается круглый год. В таком значении «баб» или «баба» может приобретать и мистический смысл. Подобно суфийскому «пути», врата могут символизировать дверь, открывающаяся в особое возвышенное состояние. Тогда некто, именуемый «баб», должен представлять собой осуществленную дверь, и духовное слияние и единение с ним равносильно проникновению через эту дверь в высшие сферы.
Одной из первых передач, вышедших в эфир из Праги, была радиопьеса Игоря Померанцева «Любовь на коротких волнах». Ее подготовили режиссеры Фрэнк Уильямс и Наталья Белова, голоса Сайнхоном Челак и Валентина Гафта. Вот финал пьесы.
Пятница, 14:00. Китик, только что наконец послушал Шуберта в исполнении твоего мужа. Спасибо, что дала послушать. Знаешь, как Пруст называл музыку? Сводней. Мне вдруг стало так спокойно на душе. Все-таки счастье пишется через ща. Я больше не случайность в наборе случайностей. Твой муж мне не чужой. Нет, музыка и вправду сводни. Ты только выигрыш, и что он близок мне. Значит, когда-то ты угадала в нем меня. Спасибо. Я слушал снова и снова, пока не испытал странного желания познакомиться с своим мужем. Обнять его. Ты скажешь, дурные наклонности. Может быть. У меня есть старая пленка с голосом Адамовича. Ветхая такая. Рвется, когда включаю. Я ее даже подклеиваю.
Культура, которая создается в наши десятилетия, есть культура вне церковная, противоположность средневековой, замечательной культуре, конечно. Представление о мире, которое господствует в церкви, создалось ведь в первые века после Христа, в котором думали, что Земля есть центр мира, не допускали существования каких-то сказочных, невероятных и непостижимых миров на непостижимых расстояниях. Между тем, как теперь мы знаем, и все знают, и культура этим живет, этой какой-то беспредельностью, бесчеловечностью мироздания, где Земля есть какая-то пылинка.
Разве можно определить по голосу, что он любил не женщин, а мужчин? Разве он звучит иначе? Ну, красивый, интеллигентский голос с осадком серебряного века где-то в носоглотке. Вот у меня рядом на полке, послушай еще, это Перелешин, Валерий Перелешин. Он жил в Бразилии.
И никогда не звал мужчину братом, хотя любил не менее 200, ища у них полуденных красот, особенно я нежен был к муварам. Я не ходил поэтам и прилатам для пафоса, для умственных высот. Мне был милей какой-нибудь сексот, попавшийся со взором виноватым. От Лосского и Франка я зевал и убегал на людный карнавал, дышал толпой и музыкой, и зноем, а за полночь в дешевом кабачке с очередным случайным антиноем беседовал о смерти и тоске.
И никогда не звал мужчину братом, хотя любил не менее 200. Ища у них полуденных красот, особенно я нежен был к мулатам. Ну как, я похож на них? Или вот еще одно признание в любви мужчины к мужчине? Женщин любил. Я бы хотел, чтобы у меня был такой голос. Если бы я был знаком с твоим мужем, я бы отбил его. Мне уже мало квадратных и кубических сантиметров твоего тела. Мало твоего голоса. Почему несколько кубических сантиметров? Там, где левая грудь, прекрасней прочих. Прекрасней всех. Неужели у нас свидание через 49 часов 15 минут? Ты в наушниках? Я что-то понял о нас всех. Мы отравлены космосом. Это только кажется, что мы воем безответно в эфир. Нет, вой возвращается, как будто там какое-то зеркало. Мы единственные инопланетяне на Земле. Все эти голоса, что я посылал тебе, голоса мертвых. Мы работаем на радиокладбище. Книга, картины — это предметы. Но голоса — это призраки, привидения. Они бродят по космосу, кряхтят, свистят, шуршат. Жаль, что ты в наушниках, что меня не слышат все. Может, отключишь наушники? Но... Что же ты, мой дикий виноградный, вьющийся зверок?
Радио «Свобода» вы слушали полвека в эфире. На нашем календаре был год 95-й. Режиссер Наталья Белова. Подготовил и вел программу Иван Толстой.